Це праз годину. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 26 студзеня. З вами Сергія Бламійка. Головне теми. Адміністрація колонії Віцьба-3 повідомила, що ходайництво Андрія Саннікова о помілуванні накіровано у адміністрацію президента на гэтым тыдні, 23 студзеня. Жонка Саннікова Ірина Халіб заявила напередадні, що ходайництво муж підписав під примусом ще 20 листопада. Гостя нашого ефіру – жонка зняволеного керівника правоабарончого центру «Вясна» Наталя Пінчук. Не спиняється хваля міжнародної солідарності з Олесем Беляцьким. Сьогодні МЗС Франції заявила, що розчарована адмовою суду перегледзець присуд Беляцькому, а старшиня АБСЕ Эйман Гілмара заклікав визволіць правоабаронцу. У книгарні Логвінау відбулася презентація книги вершаў поэта і правоабаронцы Сергія Сыса Стрэмка. Выхад першай книги поэта примеркаваны да яго 50-годзя. Інвалід Константин Каплін мае намер скардзіцца ў Страсбургскі суд. Ён быў асуджаны судом Ленінскага району Горадні за ўдзел у маўклівай акцыі пратэста 3 ліпеня. У Константина няма адной рукі, а міліцыянт на судзе засведчыў, што ён пляскаў у далоні. Адмысловы дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па сітуацыі ў Беларусі Андрэс Херкель заявіў, што парламенцкую асамблею непакоіць усё, што адбываецца ў Беларусі, а не толькі адмена смяротнага пакарання. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 26 студзеня. І зараз Юрась Бушляков з оглядом основних білоруських подіїв.
У адміністрації Олександра Лукашенкі не коментують ситуації з прошенням Андрея Саннікова об помілуванні. У адміністрації Калюнії Віцьба-3 повідомили, що накерували ходайництво Саннікова у відділ по питаннях громадянства і помілування адміністрації президента 23 студеня. Політолог Олександр Класковський.
Явно адміністрація колонії не спішалася наверх эту паперу передавати. Зверху не приспешували, тому що, я думаю, сигнал про гэта одразу пішов высокія інстанцыі. Магчыма, беларускае кіраўніцтва хоча падгадаць момант, каб прадаць вось гэты свой умоўна-гуманістычны крок у торгу з Еўропай.
Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрей Савіных назваў прынятую ў Страсбуры рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы шаблённым дакументам, напісаным на аснове сумнеўных абвінавачанняў, узятых у інтэрнэце. Паре напередадні заклікала беларускі ўлады ў прыватнасці вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў ў краіне, правесці расследаванне заяваў пра катаванні і жорсткае абыходжанне з зняволенымі і адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Новы кіраўнік ПАРЕ Жан-Клод Міньён заявіў, што цалкам падтрымлівае мэтанакіраваныя санкцыі ў развязу ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. На думку Міньёна, з боку аб'яднанай Еўропы было зроблена ўсё магчымае, каб наладзіць дачыненні з беларускімі ўладамі. Міністэрства замежных справаў Францыі выступіла з заявою, у якой асудзіла судовую адмову задаволіць касацыйную скаргу праваабаронцы Алеся Беляцкага, засуджанага на 4,5 гады пазбаўлення волі. На пятніцу ў Варшаве запланавана прэзентацыя афіцыйнай заявы дэпутатаў польскага сейму адносна вылучэння Алеся Беляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Рабочий мікашевіцкага прадпрыемства «Граніт» Леонід Гладзевіч аб'явіў галадоўку, пратэстуючы супраць ціску на чальцоў незалежнага прафсаюзу. Гладзевіч паведаміў, што мае намер трымаць галадоўку да часу, пакуль незалежны прафсаюз на «Граніце» не даб'ецца рэгістрацыі. У сувязі з зменою ставак мыта увоз легкавых аўтамабіляў у Беларусь фізычнымі асобамі ў другім паўгоддзі 2011 году скараціўся больш як у 60 разоў. Паведаміў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Мінску намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Сергій Барысюк. Гідрамэтэацэнтр Беларусі папярэдзіў аб далейшым паніжэнні тэмпературы паветра. Анамальнае халоднае надвор'е захаваецца да канца студзеня.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Юрась Бушляков, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Адміністрацыя калоніі Віцьба-3 паведаміла, што хадайніцтва Андрэя Саннікава аб памілаванні накіравана ў адміністрацыю прэзідэнта на гэтым тыдні, 23 студзеня. Жонка Саннікава Ірына Халіб заявіла напярэдадні, што хадайніцтва муж падпісаў у выніку катаванняў яшчэ 20 лістапада. Паведамляе Галіна Абакунчык.
Официальное поведомление про заяву Андрея Санникова з'явилось только после того, как эту информацию огучила Ирина Халиб. Разыходжение у датах подписания этого листа у поведомлениях державных уладов и семьи Санникова-Халиб Ирина прокомментовала наступным чином.
Вчера, всю первую половину дня, журналистам отказывали во всех инстанциях, что никто ничего не ведает. Напевно, это фантазия Халиб. А потом, ближе до вечера, уже сказали, есть, аллея от снежня. Это значит, что, правда, мы напевно поставили их у некую тупиковую ситуацию, потому что уже брахать далей было немагчимо. Як выйти из ситуации, вот они придумали, что это было у снежни, потому что как раз напередодні моей прессовой конференции был апошний день, у який по законе эта паперка может поступить у комиссию. Вот и придумали. 23 снежня. Самое главное, что я смогла все ж таки огучить по просьбе Андрея эту информацию про то, что с вересня у него не отсидка, а катаванне. Я огучила эту информацию, и зараз я не утоюваць уже Санникова. Все это уже не пройдет, все ведают.
Былы кандидат на президента и былы политвязень Виталий Ромашевский так само выказывают думку, что головное не дата и не сам факт, что прошение было написано, а вызволение политвязня. Говорит Виталий Ромашевский.
Что тычется дату, то я безумно нашмат более доверяю Ирине Халиб, чем официальной версии белорусских уладов, потому что, разумеется, як яны маніпулююць інфармацыяй. Гэта пытанне не з'яўляецца прынцыповым, калі было напісана прашэнне. Сапраўды, тое, што нават пасля падпісання гэтага ліста Саннікаў знаходзіцца за кратамі, гэта сведчыць, што прашэнне аб памілаванні, яго падпісанне толькі фармальнасць, якая патрэбна хутчэй, каб дыскрэдытаваць палітыкаў, а не дзеля таго, каб іх вызваліць. І з вызваленнем палітвязняў гэта ніяк не звязана. Я лічу, што зараз, безумоўна, мы павінны быць салідарныя з Андрэем Санніковым, з іншымі палітвязнямі. Мы повинны домагаться их вызволения, хочешь на свободу.
Правоборонца Владимир Лапкович меркуя, что подея вокруг Андрея Санникова свечить про особливое ставление до политвязня, уладов и потребуя неоткладного расследования. Говорит Владимир Лапкович.
Разыходжение в датах, то информация, которую сказала с подарения Халиб, и то, что огучил вчера Министерство внутренних справ, думаю, вельми долгий час вырашался, как реаговать на эту заяву, и больше за месяц вырашали ее пренебречь и далее протягивать абсолютно незаконные деяния у дочинения до подара Санникова. Потому что и пытания катования, которые уживались у дочинения до его, про что было еще рагучено с подарами Халиб, потребуют неоткладного расследования. И это значит то, что улады все-таки лишат его достаточно каштовным вязням у своей коллекции и надалее собираются сводить особистые рахунки.
На думку политолога Александра Класковского, замолчивание уладами факту подписания прошения Андреем Санниковым сведчыць пра жаданне вышэйшых уладаў скарыстаць палітвязняў у дачыненнях з краінамі захаду, гаворыць Александр Класкоўскі.
Яўна адміністрацыя калоніі не спяшалася наверх гэту паперу перадаваць, зверху не прыспешвалі, таму што я думаю, сігнал пра гэта адразу пайшоў у высокія інстанцыі. Магчыма, беларускае кіраўніцтва хоча падгадаць момант, каб прадаць вось гэты свой умоўна-гуманістычны крок у торгу з Еўропай. Ёсць пэўныя сімптомы таго, што Москва пачынае за кулісамі ўжо ціснуць і трэба наладжваць дыялог з Захадам. І якраз торг палітвязнямі тут, дарэчы, згледзячы беларускіх уладаў.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. А зараз наша пытанне. Саннікаў напісаў прашэнне аб памілаванні. На вашу думку, чаму ён гэта зрабіў? Што яго вымусіла гэта зрабіць? Адказваюць жыхары Магілёва.
Прессовали его?
Били, 100% били.
100% человек, который стоял за свободу и прошение. Они же вообще отказывались писать прошение, потому что если он подпишет прошение, он откажется от своей идеи.
Его посадили вообще ни за что. И его нужно освободить.
Я думаю, что сильно немоготу, наверное, там ему. Терпел год, видно, понял, что бесполезно. Ну, надеялся, что власти пойдут на какое-то разумное решение вопроса. Но мы все знаем, что президент занял позицию, что решает не он, решает суд. Я думаю, что тяжело человеку было. А жизнь одна у нас знается.
Не знаю. Откуда я могу знать? А сейчас он что, в тюрьме? Но он его помилует. Мне кажется, помилует.
Ну, значит, признал свою вину. Если бы он не написал, значит, он бы не признал вину. Значит, он в чем-то виноват.
Допускаете вы, что
там могли тиснуть на него?
Нет, навряд ли. Это не простой уголовник же, это все-таки как политический вопрос.
Наверное, его все-таки сильно там задавили. Создали такие условия существования, что у него не было другого выхода. Чисто по-человечески его понять можно. Может быть, ему уже там совсем не в моготу стало.
Если никто не обращал этого прошения, не имеет, что оно есть вообще. Если кто-то его увидит, тогда можно будет осуждать, есть оно, нету его. А пока его никто не видел, это только слухи.
Моя надежда у политики, она Бога. Справедливость, она приходит от Бога. Не всегда можно получить от людей.
Возможно, просто он пытается каким-то образом себя восстановить и попытаться дальше продолжить свою деятельность.
Тяжело в тюрьме, тем более человек, он с образованием, естественно, хочет пожить нормальной жизнью. Я думаю, он пожалел, что выдвигался кандидатом.
Я по этому поводу не хочу рассуждать. Правду мы пока не знаем. Со стороны нашего президента может быть правда, а может быть правда с другой стороны. Ну, насчет давления, я думаю, не было давления на него. Сколько я уже слежу за нашими политиками, у меня складывается такое ощущение, что они все вылазят только перед выборами.
Надо себя поставить на его место. Так сказать сразу нельзя, что там с ним происходило. С закрытыми дверями судить, просто от себя тяну нести, это не дело. Надо факты иметь какие-то.
Такі адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне. Саннікаў напісаў прашэнне аб памілаванні. На вашу думку, чаму ён гэта зрабіў? Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 26 студзеня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чаго каштуе гадаваць беларуса? Як усё паспець і што рабіць, каб усе нашыя людзі загаварылі па-беларуску? Дзіцячыя адказы на дарослыя пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Ці рэальна, каб Еўразвяз увёў эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску, а менавіта эмбарга на пастаўку нафтапрадуктаў? Да гэтага заклікалі на прэс-канферэнцыі ў Варшаве экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец, прэсавы сакратар экс-кандыдату ў прэзідэнты Саннікава Аляксандр Атрошчэнкаў і рэдактарка сайту Хартыя 97 Наталля Радзіна. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Журналістка Наталья Радзіна перакананая, што пра эканамічныя санкцыі трэба гаварыць, бо крывадушнасць еўрапейскіх палітыкаў вядзе да страшных рэчаў. І гэта бачна на прыкладзе праваабаронцы Алеся Беляцкага, якога кінулі за краты.
Мы видим, что сегодня происходит в тюрьмах с политическими заключенными. Это происходит именно из-за того, что в отношении диктатуры не применяются реальные санкции. Вся та политика Европы, которая существовала до сих пор, она абсолютно провальная именно из-за своей собственной слабости. Никаких реальных санкций Европа до сих пор не вводила. Экономическое сотрудничество приводит к тому, что европейские страны спонсируют карательный аппарат режима Лукашенко.
Вядомы политик Виктор Івашкевич цалком подтримливая заклики до экономичных санкций супраць режиму. И он лечит, что треба рабіць тотальный байкот режиму у Беларуси.
Коли у нас пытаются заходные дипломаты, что вы лечите, треба рабіць, треба казать, байкот режиму в тем лику и экономичный. А это уже пытание этих политиков. Захочет он это рабіць, не захочет. Это уже решать этим политикам европейским. Что они серьезно стараются тиснуть на режим, те только выказывать озабоченности.
Эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородзіж-Смалінский з Варшавы меркуе, что в развязе покуль нема пэўны згоды адносна таго, як выкарыстаць усе магчымасці эканамічных санкцый, пакуль у Брюсэлі пагадзіліся з тым, што найбольш дзейсныя візавыя санкцыі, але гэта паводле польскага эксперта не ўплывае на беларускую рэчаіснасць.
Для Злучаных Штатаў тут вельмі важна, калі ўвесці сур'ёзныя эканамічныя санкцыі, тады можна сур'ёзна парушыць беларускі рэжым. У Еўропе, на жаль, ёсць 27 розных эканомій, не ўсе дзяржавы хочуць так жорсткага ўплыву на рэжым. Можна ўплываць эканамічнымі санкцыямі. Каб ўплываць на беларускі рэжым, трэба не толькі ўводзіць санкцыі з заходняга боку, а таксама і з усходняга боку. А на ўведзенне санкцій з усходняга боку пакуль што няма такой магчымасці. Дзякуючы такой сітуацыі ў Беларусі ўсе гэтыя эканамічныя санкцыі будуць адсвітваць вялікім уплывам.
Паводле палітоліга Алеся Лагвінца, эканамічныя санкцыі, да якіх заклікаюць паплечнікі Андрэя Саннікава, на сёння немагчымыя, бо Еўразвязе не хапае палітычнай волі для прыняцця такога рашэння.
Такое
эмбарго никаким чином не поплывает на Беларусь. Причина великой близкости Беларуси с Россией и того, что любая нафта, перепрацованная на белорусских нафтоперерабатывающих заводах, может позднее продаваться про Россию, и прибыток будут отримывать российские корпорации, не больше это. Либо за теми людьми, которые вчера зарабили декларацию, и шли тысячи, десятки тысяч людей, то, может, про такие декларации можно было бы робить. А этого, на великий жаль, не бачно. Что сейчас, это вельми моральная позиция, якая вважая на те злочинства, что робит сегодняшняя белорусская влада.
Активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев меркует, что про экономичную изоляцию режиму на двороту Беларуси з'явится больше политвязнев, бо уладам доведется утихомировать политичную ситуацию с причиной экономичного погоршения.
Это будет опошний крок до того, как Беларусь перестала быть самостойной, а цалком была связанная с Россией, потому что это только Россия будет одной крыницей, хотя бы некие гроши. Я не бачу в этом именно инструменте некий обвязковый выник евровязки. Это 27 краин с разными интересами, поглядами. Это принцип робится нереалистичным.
Экономист Михайло Зарецкий означает, что за минулый год гандлевые дочинения Беларуси с Европой значно полепшились. Белорусский экспорт в Европу вырос на 63%.
Это значит, что они купили у нас на 12 миллиардов долларов товаров. Кто купил, то и не собирается переставать куплять. Той, кто будет командовать ему перестать куплять, не имея на того, кто купляет, никакого вплыва. Одни идеалисты просят других идеалистов зарабить идеальное деяние. А есть так званые прагматики. За 10% прибытку капиталист задавится, а за 20% съесть у властных детей. А яны просят.
Это было меркование экономиста Михася Залесского. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 26 студзеня. З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуску. Адміністрацыя калоніі Віцьба-3 паведаміла, што хадайніцтва Андрэя Саннікава памілаванне накіравана ў адміністрацыю прэзідэнта на гэтым тыдні 23 студзеня. Жонка Саннікава Ірына Халіб заявіла напярэдадні, што хадайніцтва муж падпісаў пад прымусам яшчэ 20 лістапада. Хвілін праз 10-12 гостей нашага эфіру будзе жонка зняволенага кіраўніка правоабарончага центру «Вясна» Наталья Пінчук. Не спыняецца хваля міжнароднай салідарнасці с Алесем Беляцкім. Сёння МЗС Францыі заявіла, што расчараваная адмовай суду перагледзіць прысуд Беляцкаму. А старшыня АБСА Эйман Гілмар заклікаў вызваліць правоабаронцу. У кнігарні Логвінаў адбылася прэзентацыя кнігі вершаў паэта і правоабаронцы Сергія Сыса «Стрэмка». Вось жа сёння ў кнігарні Логвіна адбылася прэзентацыя кнігі вершаў Сергія Сыса «Стрэмка». Выхад першай кнігі паэта прымікраваны да яго 50-годдзя. Такім чынам, у Сергія Сыса сёння падвойнае свята. На вечарыне пабывала Іна Студзінская.
Жонка Сергея Сыса, поэтка Галина Дубянецкая, вынайшла, что 26 число поэтичное. 26 студеня народился Сергей Сыс, 26 кастрычника Анатоль Сыс, 26 листопада Владимир Короткевич, 26 жнивня народилась Татьяна Сапач. У день своего 50-годия Сергей презентует свой первый поэтичный сборник «Стрэмка». Сябр и земляк поэта Эдуард Акулин кажа.
Сержуку Сысу потребовалось 50 годов, как дочекаться своего первая поэтичная сборника. Зато якая книжка отрымалася. Это сапраўдная стрэмка у сердца кожного аматора белорусской поэзии.
Доктор философии и доктор теологии, а так само швагерка Ирина Дубянецкая, вельми усешенная выходом книги и рада за свояка.
Хтось у подлетковом узросте выдает первую книгу, хтось у 26 помирает, покинувши неумирущее поэтичное имя, хтось выдает книги поздно. Лепш меньше, да лепш. Лепш сапраўды, как эта вся энергия молодая Досі неяк от дистилявалася, стоялася і потрапила до читача у як мага больш досконалому вигляді.
Старшиня Союзу білоруських письменників Борис Петрович повіншував свого давнього сябра, подарував розкошний букет і сутішив.
Сержук може сказати слід за Максимом, що я не самотний, що він нарешті має книгу. Хоча ця книга могла б вийти і 10 років тому, і 20, і може бути навіть і 30. І я пам'ятаю його вірші, які читалися давно-давно. Може бути, у ті роки, коли нашим многим письменникам, шестидесятникам было столько, сколько нам зараз. Мою на увазе и Стральцова, и Сипакова, и Адамчика, и Саченко, и Буралкина. И мы тогда думали, какие старые люди, соправды. А зараз сами дожили и бачим, что это абсолютно не страшно. И что жить все только начинается.
Першая кніга паэта мае назву «Стрэмка». Ірына Дубянецкая кажа, што паэзія ССА сапраўды сутнасная і экзістэнцыйная.
Я спрачалася вельмі з гэтай назвай, я падумала абсалютна не рыда френдлі, яна не ласкавая да чытача. Вот хто заскоча купіць сабе стрэмку, прадаю стрэмкі. Зрабіце сабе.
Так можа не сабе, а можа каму-то.
Во, вот хіба што, так зрабіце сабе балюча. Я зразумела тую назву, прачытаўшы сапраўды гэтую кнігу з дошы опера. Сергеева паэзія, яна сутнасная, экзістэнцыйная. Яна вся пра чалавека, які мінуючы стадыю от гэтай інтэлектуальнай развагі, наўпрост ідзе ў асвойванне жыцця. Інструмент, якім ён асвойвае жыццё, гэта пачуцці, гэта эмоцыі. Гэта калі ён спрабуе прааналізаваць свае эмоцыі і пачуцці, то яго вылазіць боль, сум, смутак. Ну і адпаведна назва стрэмка. Тое, што вот хутчэй баліць, тое, што хутчэй не самае кайфовае.
Мастак Алесь Пушкін адмысловай для вокладкі першай кнігі Сергея Сыса напісаў карціну. Ягонае віншаванне было жартаўлівае ў стылі Пушкіна.
У нас ёсць вялікі паэт Анатоль Сыс. І я толькі баюся аднаго, каб у нас вучні ў школах з цягам часу не зблыталі, яны двоечнікі і так, яны зблытваюцца з Сысым. Якщо ён яшчэ будзе 5, 6, 7, 8 кніжак, то тады любому школьніку будзе незразумела, які Сыс там. Таму мне б хацелася проста правіць Сергею на першай кніжкі, скончыць і стаць вядомым праваабаронцам. Я альбо мазаць карцінкі, адным словам, завязаць з паэзіі прынцыпова, каб не было на будучых пакаленнях беларускіх школьнікаў блытаніны ў галаве.
Пушкін не бядуе ў Расіі тры толстых.
Гэта быў рэпартаж Іны Студзінскай з прэзентацыі кнігі вершаў Сергея Сыса «Стрэмка». Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 26 студзеня. Беларусь не гатовая далучыцца да еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі, так званага балёнскага працэсу. Да такой высновы прыйшла працоўная група на сваім паседжанні ў Капенгагене. У чым беларуская сістэма адукацыі не адпавядае еўрапейскім стандартам? Каго выхоўваюць сённяшнія беларускія універсітэты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас.
Бліц-аналіз свабоды.
Заключэнне працоўнай групы пра тое, што Беларусь не трымаецца прынцыпаў і каштоўнасцяў балёнскага працэсу і не гатовая далучыцца да еўрапейскай прасторы, не стала сенсацыяй, але варта паразважаць пра тое, што канкрэтна вось гэтае рашэнне нясе беларускай сістэме адукацыі, якія канкрэтна стварае гэта перашкоды, чаго не хапае в Беларусі ў справе міжнароднага абмена от выніку того, что Беларусь досюль не может долучиться до Балянского процесса.
Ну, я думаю, что в белорусской системе адукации, в том стане, в котором она сегодня находится, ничего не несе и, так сказать, и не уносит. То есть она абсолютно, так сказать, несумехальная. И она не имеет ничего огульного в принципе белорусского процесса. Это академичная самостоятельность, это выборность керавництва, университет, это свободы, так сказать, студентов и удел студентов в самокировании. Нічога няма ў нашай сістэме, але перш за ўсё гэта пазбаўляе новае пакаленне беларусаў інтэгравацца ў сусветную прагрэсіўную цывілізаваную супольнасць. І гэта проста адымае гэтае права ў нашых дзяцей. І вось гэта самае жахлівае.
По-вашему, некими косметичными заходами, некими минимальными кроками белорусская система не может изменить свою неподрихтованность до балёнского процесса. Для этого треба настолько кардинальные кроки, что фактически они являются политичными реформами, так?
Ну так, ну як, коли, так сказать, призначением ректора университета оживляется керавництвом краины, ну что это такое? Ці калі ректор прыходзіць у інтэрнат і выганяе, так сказаць, студэнтаў на датэрміновае галасаванне. Гэта проста, ну гэта ні ў якія вароты не лезе. Вось, і не толькі гэта не з балонскім працэсам несумешальна, гэта несумешальна проста з цывілізаванымі, так сказаць, нормамі існавання. Таму пра што тут казаць?
У Беларусі весь час павелічваецца колькасць студэнтаў, навучэнцаў вышэйшай школы. Ці ёсць толькі станоўчыя рысы ў гэтым працэсе? Мне здаецца, што апошнім часам прэстыж і каштоўнасць вышэйшай адукацыі ў Беларусі істотна зменшылася, у тым ліку і з-за такой вось масавасці.
Ну так, павелічэнне колькасці – это не азначае паляпшэнне якасці, безумоўна. Тут шмат праблем ёсць, і аплата, так сказаць, выкладчыцкай працы, і умовы, у якіх працуюць нашы выкладчыкі, і хто вимушає їх, як і представників всіх останніх професій, шукати нормальних умов, так сказати, за межами нашої країни. І відток тому лепших викладацьких кадрів. І коли не відток, так сказати, країни, то переход у інші професії, у інші сфери діяльності, у тим ліку і, так сказати, на ждановіхський кермаш. Усе це, безумовно, впливає негативним чином на якість едукації. Але передусім, це політична проблема, і це той заказ, який дає система нашої едукації. Це виховання не спеціалістів класних, а виховання покорливих, апатичних жихаров країни. Не громадян, а менавіта жихаров.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталя Циханкова відказував керівник Білоруського гуманітарного ліцею Владимир Колас. А зараз на черзі наша рубрика «Савка де Гришка». Сьогодні старі знайомці де ідейні опоненти висвітляють, яка пора году ліпше.
Хочуть колгосні влади, каб весни не було. Не випускають залізся за кратов, хоч как там сплатили бабло. А ми тут живем ніби в лісі під час зимового сну. Не випускають залізся, не дозволяють весну.
Что ты заводишься, Гриша, глупости не говори. Можно ж кататься на лыжах зимою по склонах горы. Зиму мы любим все очень, нету прекрасней поры. Можно кататься на лыжах у Сочи день или два или три.
Хочете вы, каб морозом скула надеи и сны? Хочете, каб не душа и не розум, а только инстинкты одны? Сердце занесло завеяй, так вам прости кировать. Только даремные ваши надеи нельзя весну затримать.
Будет весной восхищаться, разве что круглый дурак. Что той весною за счастье шлякать грозюка бардак. Нас вечераны просили профсоюзы и БРСМ. Мы все приложим усилия, весна не пришла, чтоб совсем.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 26 студзеня. З вами Сергій Абламейко. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутаримо з гостями ефіру жінкою зняволеного керівника правооборонного центру «Весна» Олеся Беляцького Наталії Пінчук. Сьогодні МЗС Франції заявила, що розчарована відмовою суду перегледіти присуд Беляцькому, а старшиня АБС Ейман Гілма закликав визволити правооборонцю. А зараз крихуп про надвор'я. 27 студзеня в Білорусі буде переменна облачність, переважно без опадків, місцями гололедиця. Температура повітря ночью мінус 12-18, по усходній половині мінус 19-23, днем мінус 8-13, по усході до мінус 15. У Мінську переменная облачність, без опадка у гололедиця, ночью мінус 14-16, днем 11-13 градусов морозу. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій у дня. Зараз Юрай Бушляков подає основні білоруські новини. У
У адміністрації Олександра Лукашенка не коментують ситуацію з прошенням Андрія Санникова об помилуванні. У адміністрації Калюнії Відьбатри повідомили, що накерували ходайництво Санникова у відділ по питаннях громадянства і помилування адміністрації президента 23 студеня. Політолог Олександр Класковський.
Явно адміністрація колонії не спішалася наверх эту паперу передавать. Зверху не приспешивали, тому що, я думаю, сигнал про гэта одразу пішов у високие инстанции. Максима, белорусское керавництво хоча подгадать момент, каб продать вось гэты свой умовно-гуманистичный крок у торгу с Европой.
Пресс-секретар МЗС Беларуси Андрей Савиных назвал принятую в Страсбурге резолюцию Парламентской ассамблеи Рады Европы шаблённым документом, написанным на основе сумневных обвинувачений, узятых у интернете. Паре напередодні заклікала белорусские улады у приватности вызволить и реабилитовать усіх политвязней в Украине, провести расследование заяву про катаванні и жорсткое обыходжанне с неволенными и отменить артикул криминального кодексу, який предугледжує отказность за деятельность адымя незарегистрованной организации. Новый керавник ПАРЕ Жан-Клод Миньон заявил, что цалком подтримливая мэтанакированные санкции в развязу у дочинении до официального Менску. На думку Миньона, с боку объединенной Европы было сделано все махчимое, как наладить дочинение с белорусскими уладами. Министерство замежных справ Франции выступило с заявой, у якой осудило судовую отмову задоволить кассационную скаргу правооборонцы Олеся Беляцкого, засудженного на 4,5 года позбавления воли. На пятницу в Варшаве запланована презентация официальной заявы депутатов польского Сейму относно вылучения Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию миру. Рабочий Мікашевіцкага прадпрыемства «Граніт» Леонід Гладзевіч аб'явіў галадоўку, пратэстуючы супраць ціску на чальцоў незалежнага прафсаюзу. Гладзевіч паведаміў, што мае намер трымаць галадоўку да часу, пакуль незалежны прафсаюз на «Граніце» не даб'ецца рэгістрацыі. У сувязі з зменою ставак мыта увоз легкавых аўтамабіляў у Беларусь фізычнымі асобамі ў другім паўгоддзі 2011 году скараціўся больш як у 60 разоў, паведаміў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Сергій Барысюк. Гідрометэацэнтр Беларусі папярэдзіў аб далейшым паніжэнні тэмпературы паветра. Анамальнае халоднае надвор'е захаваецца да канца студзеня.
Про беларускія падзеі расказваў Юрась Бушляков. Гостя нашага сённяшняга эфіру – жонка зняволенага кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталля Пінчук. Не спыняецца хваля міжнароднай салідарнасці з Алесем Беляцкім. Сёння МЗС Францыі заявіла, што расчараваная адмовай суду перагледзіць прысуд Беляцкаму, а старшыня АБСЕ Эйман Гілмар заклікаў вызваліць праваабаронцу. Добрый вечер, Наталля.
Добрый вечер.
Першае, што я хацеў у вас пытацца, гэта наколькі вы адчуваеце міжнародную салідарнасць са справай Алеся і наколькі яна вас падтрымае, бо вось кожны дзень ідуць нейкія новыя навіны ў справе Алеся. Сёння Міністэрства замежных справаў Францыі выказала шкадаванне з прычыны таго, што прысуд не быў перагледжаны. Заўтра дэпутаты польскага Сойму збіраюцца прыняць заяву аб вылучэнні Алеся на Нобелеўскую прэмію міра. Наколькі гэта вось ўсё важнае для вас у гэтыя месяцы і дні?
Зразумела, што гэта для мяне з'яўляецца паказальнікам, што Алесь не застаецца адзін, што не застаецца без падтрымкі. У тым ліку і не толькі Алесь, але і яго сям'я. Зразумела, што я не магу пераказаць, якія перажыванні мае і што думае гэтая нагода Алесь, але я зразумела выражу ад свайго імя, што весь гэты час перажыць было б дастаткова цяжка, не маючы падтрымку з боку замежных краін, не маючы падтрымку тут уласна на Беларусі, ад людзей, прычым ад людзей знаёмых і нават ужо ў большасці ад незнаёмых, якія падыходзяць знаёміцца са мной, выказваюць падтрымку і жаданне хутчэйшага вызвалення Алеся.
Як вы думаеце, некім чынам Алесь ведае пра тую хвалю міжнароднай салідарнасці, якая паднялася пасля яго арышту?
Так, я ведаю, что ён гэта ведае, сапраўды, таму як не так даўна я атрымала ад яго ліст, дзе ён піша, што ён нават адчувае сябе крыху неёмка ад такой увагі ад людзей. Ад іншых людзей, ад тых, хто шле яму пісьмы і паштоўкі, і з нагоды віншаванняў, з нагоды спачуванняў, з нагоды падтрымкі яго. Дарэчы, тут раней мне пыталіся, ці дайшлі лісты віншавання ад Завала і ад Буша. От толькі ў сённяшнім лісце, які я сёння атрымала, я якраз пішу пра гэта. Ну, а ў іншых лістах, там да іншых, і, здаецца, ну, ўжо пра гэта згадваю. Ну, зараз, верагодна, быў яго такі настрой напісаць і мне, уласна, пра гэта. Таму адназначна, што гэта падтрымка для яго важная, я думаю, гэта і дапамагае яму там вытрымліваць гэты час, ну, ўжо час зняволення.
Пасля таго, як суд пастанавіў адмовіць у касацыйнай скарзе, у друку з'явіліся каментары, што вы можаце пазбавіцца кватэры, бо, маўляў, могуць канфіскаваць абедзве кватэры, якія запісаныя на Алеся. Вы рыхтуецеся да такога варыянту разгортвання падзеяў?
Зразумела, што ў нашай краіне трэба быць гатовым да ўсяго. І такі варыянт разгортвання падзей цалкам не выключаецца. Чаму? Паколькі яшчэ там у верасні, калі не памыляюся, быў накладзены арышт на ўсю маёмасць. І гэты арышт па сённяшні дзень не зняты.
Наталя, вы сказалі, што вы атрымалі якраз сёння ліст, дзе Алесь пацвердзіў, што ён атрымаў віншаванне ад Гаўла і Буша. А што ён яшчэ піша ў гэтым лісце? Як яго настрой?
Ну, ён піша, цікава, зараз трымаю якраз яго ліст, ён піша ўсё па-старому пакуль. Але ж ніхто не скажа, што старое горш за новае. Вот, далей, радочак, усё бліжэй надыходзіць час майго размеркавання, размеркавання тут у двух косях. Ліст напісаны 19 студзеня, вот атрымала сёдні. Далей, сёдні хрышэнне Хрыста і 5,5 месяцаў, як хрысціць мяне ў двух косях. Здаецца, многа і мала. Гледзячы адкуль, з якога пункту паглядзець. Вось такі радкі. Згадвае, што гэты год поўны юбілеі, рознага кшталту юбілей, і згадвае таксама пра тое, што яму таксама павінна быць 50 год у гэтым годзе, наступнай восені.
Наталя, можна сказаць, што жонка праваабаронцы сама троху праваабаронца. Мы сёння атрымалі паведамленне, што, напрыклад, магілёўскія ўлады моцна ўскладнілі дзейнасць магілёўскага праваабарончага цэнтру, адзінай праваабарончай арганізацыі Магілёва, на той падставе, што яны там нібыта займаюць офіс, які не адпавядае маштабам. Яны хочуць ад праваабаронцаў, каб яны занялі большы офіс, каб 6 метраў на чалавека было на кожнага супрацоўніка офісу. На гэта націск. Як вы лічыце, ці звязаны вось гэта нейкім чынам са справай вясны? Я маю на ўвазе, ці карэлюецца наступ на рэгіянальных праваабаронцаў з наступам на менскіх?
Я думаю, тут відавочна гэта сітуацыя, відавочна націск на вясну, на Алесі, это звязана з агульным сапраўды наступам і імкненнем звярнуць любую праваабарончую дзейнасць на тэрыторыі Беларусі у Мінску і па рэгіёнах. Тут, ну, гэта рэч непрыхаваная і відавочная.
Вось калі вы трапілі ў гэтую сітуацыю, арыштавалі мужа, прайшло ўжо паўгода. Вашыя асабістыя адчуванні, што новага вы ўбачылі ў людзях навокал? У такіх сітуацыях, калі чалавек трапляе ў цяжкае становішча, часам некія людзі раскрываюцца інакш. Ад некага ты не чакаў такога добрага стаўлення, а нехта, магчыма, горш стаў да вас ставіцца. Як у вас гэта, ў вашым асабістым жыцці гэтыя апошнія паўгады прайшлі?
Да, я хочу сказать, что сапраўды шмат такие относины мне просто завернулись, и зараз я не маю контакта с некоторыми людьми. З'явіліся новыя знаёмыя, і я думаю, это так само зразумела, што больш знайомства серед тих, хто, власне, розуміє мою ситуацію, хто, власне, і, може бути, пережив подобну ситуацію. І мені з такими людьми, ну, особо навіть і обмірковувати нема чого, ми з полуслова, з полужеста розуміємо на одного. І хоч це, коли вже говорити про жінок в'язнів, мається на увазі політичних, не ліпша нагода для знайомства, але якби слово, це, я рада цьому знайомству, не до речі буде влучати, але разом з тим, да, я все-таки скажу, це недоречне слово, рада, що я маю знайомство з такими людьми, і я їм гонорюся.
І апошнє моє питання, чи з'являється вам підтримка сина Адама в цій ситуації? Як він тримається?
Як не дивно, мати завжди буде своє дитя лічити ще й дитям, але в даній ситуації я повсюдно з ним раюся. І він, ну, коли відсутнішає муж, коли відсутнішає, ну, мужчинський розум, він якраз з годністю його заміняє, тому що по любим питанням я в першу чергу звертаюся до його. І в гетті часи, от як ніколи поміж нами проявилася така близькість. Це близькість, ну, не тільки по крові, а от по духу, по взаєморозумінню.
Дякую, Наталя, за гуторку.
Будь ласка.
На сувязі з Прагою була жінка зняволеного керівника правооборонного центру «Вясна» Олеся Беляцького Наталя Пінчук. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 26 студзеня, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Есть у столицы район, соправдное имя якого давно забытое мельчуками. От району засталося некалькі кварталов драуляных домов, некоторым из них 100 годов. И люди живут тут с тыми ж 100-годовыми выгодами. Топят печки, носят ведрами воду и чакают взносу. Про продмісті уборки слухайте черговую передачу с циклю «Раскиданное гнездо».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» у нашым эфіры пазней сёння. Адмысловы дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па сітуацыі ў Беларусі Андрэс Херкель з Эстоніі 26 студзеня даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. Ён заявіў, што парламенцкую асамблею непакоіць усё, што адбываецца ў Беларусі, а не толькі адмена смяротнага пакарання. Андрэс Херкель сказаў таксама, што асамблея абавязкова працягне працаваць над беларускім пытаннем. З дакладчыкам па Беларусі размаўляў Уладзімір Глот.
Спадар Херкель, сёння афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі, назваў ваш даклад на сесіі парламенцкай асамблеі пасрэдным шаблённым дакументам, напісаным на аснове сумнеўных матэрыялаў і фальшывых абвінавачанняў з сеткі інтэрнет. І ён таксама падкрэсліў, што дакладчык у Беларусі не быў, па беларускую візу не звяртаўся, не было яго ў складзе парламенцкай дэлегацыі Эстоніі, якая нядаўна наведала Беларусь.
Что касается неких эстонских делегаций, то я докладчик парламентской ассамблеи. И в данной ситуации я представляю не эстонский парламент, а всю парламентскую ассамблею Рады Европы. По-другое, я сапраўды звернулся до представника Беларуси у Страсбуры с просьбой про визу. При этом я сказал, что обовязково хочу наведать у Беларуси 4 вязнев – Санникова, Статкевича, Дашкевича и Беляцкого. Але отказу на мою просьбу дагэтуль не было. У своем докладе я скористал агульновядомые крыницы, справоздачи правооборонцев и іншие документы. И тут ничего я не придумлял. И опошнее, доклад отримал серьезную подтримку. И резолюция, и рекомендации были приняты на сессии ПАРЕ огромнейшей колькостью голосов.
Они были приняты
на заседании ПАСЕ с огромным количеством голосов.
Отметностью вчерашнего поседжения стало то, что депутаты приняли не только резолюцию, как звичайно, а еще и рекомендации Ради Европы увести у дочинение до официального Минску те же санкции, которые уже ввел Евразвяз. Насколько вероятно, что керавництво Ради Европы прислухается до голоса своих парламентаров?
Я понимаю этот вопрос, это будет, наверное, обсуждение.
Я разумею сутность питания. Рекомендации будут, мабуть, обмерковываться на поседжении комитету министров. Як это пройдет, я не берусь зараз прогнозовать. Але мушу признать, проблема, что рекомендации парламентской ассамблеи часом докладно не выконываются. Існує. Тому наша ассамблея недавно вырешила провести мониторинг. Як державы, что уваходить у Раду Европы, выконывают те рекомендации, якая выпрацевала парламентская ассамблея.
Рекомендации, которые выработаны на парламентской ассамблее.
Спадар Херкель, у Беларуси можно почуть такое меркование. Некоторые краины Рады Европы, найперш ближайшие соседи Беларуси, ставят свои меркантильные интересы выше за гульные европейские. И тому закликают обмежевываться моральными санкциями супроть официйное Минску и не вводить экономичное. Вы сгодны с такими думками?
Я думаю, что доля истины там, конечно, может существовать.
Я думаю, что доля правды у этом, конечно, можно иснавать. Некоторые европейские державы мают мяжу с Белоруссией, и часом у них могут быть тут свои уластные интересы. Але мы говорим про кропковые санкции. Яны были приняты европейским звязом, и их, мабуть, можно еще развивать. Не надо про это я и казал учора. Я казал, что мы повинны думать про людей Беларуси, и нельга их продавать за некие свои уластные интересы.
Мы не можем их продать за какие-то свои более мелькие интересы.
Супроть резолюции по Беларуси у Страсбуры традиционно выступили российские депутаты. Чи можно, на ваш погляд, дочекаться того моменту, когда Европа и Россия будут однольково оценивать белорусскую ситуацию?
Я сам сказал, что желательно то, что...
Я учора сказал, что пожадано, как политики из Российской Федерации нарешті зрозумели. Тут виноваты Лукашенко, який репрессует свой народ. А вины международных организаций у санкциях нема. И іншей аргументации у белорусской справе нема. А поводины российских депутатов, я думаю, тлумачатся некими политичными мотивами. Я думаю, что демократичное развитие самой России – ключевый мотиватор того, что то же самое будет отбываться у Беларуси.
Ключевым мотиватором для того, что то же самое будет происходить и в Беларуси.
Спадар Херкель, белорусскую ситуацию разглядали у двух комитетах парламентской ассамблеи на пленарном поседжении. А что далее?
Мы не будем здесь останавливаться.
Мы не будем спыняться. Мы будем отсочивать ситуацию. И я думаю, что подобные слухани протягнутся. Особисто я буду назирать за дальнейшими подеями. Докладчик мае право в любой момент выступить с заявой про оценку бягучих подеев. Я это, до речи, зробил еще до докладу. Покуль я не могу сказать, коли докладно будет наступная справоздача. Але мы будем протягивать свою працу.
Но мы будем продолжать свою работу.
Интервью у докладчика парламентской ассамблеи Рады Европы по ситуации в Беларуси Андреса Херкеля взял наш корреспондент Владимир Глот. Інвалід Константин Каплін має намір скардзіцца ў Страсбургский суд. Ён быў асуджаны судом Ленінскага району Горадні на 1 050 000 рублёў за ўдзел у маўклівай акцыі 3 ліпеня. Сведка-міліцыянт паказаў у судзе, што ён разам з іншымі ўдзельнікамі акцыі браў удзел у несанкцыянаваным шэсці і пляскаў у далоні. Тым часам Константин Каплін інвалід, у яго няма аднай рукі. Каплін прайшоў усе судовыя інстанцыі аж да Верховнага суду, але так і не дамогся апраўдальнага рашэння. З ім гутарыць Міхал Карневіч.
Константин, вы прошли все судовые инстанции в Беларуси. Тиротится нечем отказы судей по вашей справе, и цены абсолютно однольковые.
Каждая вышестоящая инстанция отвечала чуть-чуть более так умнее, чем предыдущие. В принципе, одни и те же. А факт вашего участия в несанкционированном массовом мероприятии подтвержден вещественным доказательством. При изучении материала дела не установлено фактов, которые свидетельствовали бы об искусственном составлении в отношении вас административного протокола о необъективности либо непланте исследования обстоятельств дела судьей. Ваши доводы в этой части также являются являются необоснованными. Точка. Все.
Скажите, коли ласка, а какие уражения у вас остались от белорусского правосудия?
Уражения, в принципе, я и не ждал. Чудес, как бы догадывался. Ну, просто здесь получил фактически вот подтверждение своих догадок, что система работает как мясорубка. Сверху донизу. Все. Есть дело, есть этот самый... Надо человека судить. И его судили. Все.
Значит, на этом ваши судовые покуты скончились?
В Республике Беларусь все инстанции закончились. Все. Все по-честному. Я писал, они не по-честному ответили, как считали нужным. Все. Теперь надо идти дальше вверх. Но что делать? Сам я так в этих делах не очень сильно разбираюсь. Мне подсказали в Хельсинском комитете, что надо жаловаться на международные инстанции. В Страсбурге, не знаю, вот сказали, это они помогут состряпать эту жалобу и туда ее направить. Я считаю себя правым. Я считаю, что система несовершенна, правовая, ну и остальная тоже. И надо на нее влиять, надо ее совершенствовать.
Константин, скажите, коли ласка, вы цікавитесь зараз политическими подземьями, какие отбываются в Беларуси?
Да, вот только практически пришел занятие, сразу залез в интернет и сразу увидел. Меня, в принципе, это практически сподвигло. Дальше терпеть как бы... Ну, и раньше было некуда терпеть, но сейчас просто кипит разум. Когда Хрип выступила с этими, с объяснением про судьбу Санникова. Ну, поэтому я сразу... Вот сразу и позвонил на Радио Свобода.
Вы ранее не хотели афишовать отказ Верховного суда?
Да, я получил 10 числа. Сегодня 25-го. Говорит, то есть где-то недели две оно мне лежало. Я сидел, думал, переваривал все это дело. Но когда пришел домой, читая на «Партизане» новость, что Санникова прессуют.
Что вы об этом усим думаете?
Ну, страшно. Прежде всего страшно, потому что они люди живые такие же, как мы с вами. А, только они за решеткой сидят, и у них никаких гарантий нету. Что там с ними происходит, непонятно. Даже удивительно, как еще вот они продержались. Столько еще продержались. Еще вот Статкевич, как там держится, тоже не представляю себе это дело. Ну, в принципе, если Саннику отпустят, это будет хорошо. Как бы там ни было, кто там писал, не писал, правда, неправда, если его отпустят, то это будет хорошо.
Константин, а какие новины у вашем особистом житті? Чем вы зараз занимаетесь?
Сейчас я учусь на бухгалтера-экономиста. А с учетом моего первого юридического образования, я думаю, это будет все очень вместе компактно и востребованная будет, я думаю, профессия.
З Константином Капліном з горадні розмовляв наш кореспондент Міхал Карнєвіч. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 26 студзеня. Білоруський урад хоче аднавіць практику проведення інвестиційних форумов, спрабуючи розними способами притягнуть заміжні сродки у бюджет країни. Цягом 2008-2010 годов такі мероприємства пройшли у Льондоні, Мінську і Франкфурті на Майні. Пропустивши кризисний 2011 год, гэтым разам улады замахнуліся па максімуме. Пляцоўкай чарговай імпрэзы разглядаецца фінансавая сталіца свету – Нью-Йорк. Ці ёсць шанцы скарыць Амерыку на тле глыбока замарожаных дзелавых стасункаў паміж Менскам і Вашынгтонам? Расказвае Ігар Карней.
У снежні мінулага году намеснік міністра замежных справ Александр Гур'янов выказаў думку, што беларускі інвестыцыйны форум 2012 лагічна правесці ў адной з азіяцкіх сталіцаў, бо еўрапейскі рэгіён ужо актыўна адпрацаваны. Аднак стала вядома, што азіяцкі напрамак усё ж разглядаецца як запасны, а асноўныя высілкі скіраваныя на захоп Уолл-стрыту, дзе месцяцца галаўныя офісы вядучых транснацыянальных карпарацый. Паводле разлікаў дзяржаўных экспертаў, падпісанне нават некалькіх кантрактаў у Нью-Йорку падвысіць інвестыцыйную прывабнасць Беларусі ў вачах іншых гігантаў усясветнага рынку. Экс-депутат Палаты прадстаўнікоў, былы кіраўнік банку «Еўрапейскі» Валеры Кругавы, які атрымаў палітычны прытулак у Польшчы, падобныя пляны называе утапічнымі не толькі з гледзяча беларускага дэсанту ў США, а і з улікам эфекту ад папярэдніх форумаў.
Точно так же, как был тот инвестиционный форум в Лондоне, про который все уже забыли, например, да, там пару лет назад, на который потратили около, по разным оценкам, там до 80 миллионов долларов, ничего после этого не привезли. Все это из серии сказок для особо впечатлительных людей.
Пунктам адліку беларускіх інвестыцыйных форумаў лічыцца Лондон. У 2008-м да арганізацыі мерапрыемства прыклаў руку небезвядомы Тымаці Белл, наняты беларускімі ўладамі, каб стварыць станоўчы вобраз Беларусі ў свеце. Па выніках імпрэзы чыноўнікі адрапартавалі, што форум прайшоў з аншлягам, а ў якасці пацверджання дэманстраваліся шматмільённыя кантракты з вядучымі міжнароднымі карпарацыямі. Праўда, за прамінулы час ніводзін з анансаваных праектаў так і не быў рэалізаваны. Як каже політтехнолог Михаїл Подоляк, депортований з Білорусі в Україну у 2004 році, інвестиції у тим випадку отримав хіба що тільки сам лорд Белл.
Он заработал хорошие бабки, Белл. Они сами себя надувают. То есть рассказывают сказки, что они там чуть ли не революцию устраивали в Африке, в Америке, в Южной, в Грузии. Таким образом надуваются. А потом он приходит, счетчик выставляет. Но у него есть прикормленные журналисты, которым он не жалеет денежки. Пишут публисити. Вот принцип. Все достаточно примитивно. Вопрос только кто в паре луки этого Белла. Там же просто не пришел, не сказал, вот я был, давай мне бар. Ну не Макей, это точно знаю.
Инший выездный форум у Франкфурте на Майне за месяц до президентских выборов 2010 года был признан еще больше удалым. Тогда контрактный пакет был оценен большим у 2,5 миллиарда долларов. Однако жесткий разгон акций, не сгодных с выниками голосования 19 снежня, перекреслил паперовые домовленности. До того ж, эксперты ставят под сумнев соправдность объему меркованных инвестиций. Як каже старшиня Союза предпринимальников и наймальников Георгий Бадей, деловую супольность до удела у таких форумах не запрошают. И под кого выбиваются сродки, застается загадкой.
Не ведаю, у нас нема запрошения, кого там запрошают, я это не ведаю. То певно, свои гроши тратить, не так их у нас и богато, чтобы уже можно было ездить и тратить.
Аналитики перекананные, на тле вострого финансово-экономичного кризису, який бушевал у Беларуси у весь 2011 год, спробу уговорить потенциальных инвесторов укладать гроши у белорусскую экономику, не будут иметь великого плену. Для деловых людей Беларусь остается краиной подвышенной рызыки. Нема никакой гарантии, что укладенные сродки урэшце не будут национализованы. До того ж, існує великая вероятность, что до политических санкций супроть высших керовников Украины будут поширены и санкции экономичные. У такой ситуации сродки инвесторов попросту перестанут працевать и приносить прибыток.
З Мінську передавав Ігор Корней. Ви слухали Радіо Свобода. Виніки дня 26 студзеня. З вами був Сергій Абламійко. І на закінчення випуску нагадаю його основні теми. Адміністрація колонії Віцьба-3 повідомила, що ходайництво Андрія Саннікова помілуванні накіровано у адміністрацію президента на гэтым тидні, 23 студзеня. Жонка Саннікова Ірина Халіб заявила напередодні, що ходайництво муж підписав під примусом ще 20 листопада. У книгарні Логвінова відбулася презентація книги вершов поета і правооборонця Сергія Сиса «Стремка». Вихід першої книги поета примеркований до його 50-годзя. Інвалід Константин Каплін має намір скардзіцца у Страсбургський суд. Ён був осуджений судом Ленінського району Городні за удзел у маўклівай акції 3 ліпеня. У Константина нема одної руки, а міліціянт на суді засвідчив, що ён пляскав у долоні.